Одним словом.
Один час и 9 минут в Москве. Еще раз добрый вечер. У микрофона Тихон Зятко. Программа «Одним словом» на своем месте. Напротив меня Евгений Бунтман.
Добрый вечер.
Также на своем месте. И давайте не затягивайте, сразу переходить к нашей первой рубрике. Но я сперва напомню наши координаты. Плюс 7-985-970-45-45 номер для ваших смс. И 363-3659 телефон прямого эфира.
Новость недели.
Несомненно, новость недели — это финансовый кризис, и тут даже с этим спорить не приходится. Кризис на самом деле возник даже не на этой неделе, а на прошлой, но на этой неделе был рекордный обвал котировок акций на российских биржах, и потом был такой, как говорят, черный вторник. Ну, любят штампы. Люди вообще любят штампы. Да, любят красивости. Был у нас черный вторник, и наступила потом белая пятница, когда после вливаний из, собственно, бюджета, можно сказать, из наших с вами денег, после этого, наоборот, был зафиксирован рекордный рост на рынках, после этого биржи опять закрылись. На самом деле будет чрезвычайно любопытно посмотреть, что произойдет завтра утром с открытием РТС и ММВБ, и пойдут ли котировки вниз, вверх и так далее. Но мы хотим у вас спросить в первую очередь вот что. Отразился ли на вас как-нибудь, на вас лично этот кризис? Потому что мы можем бесконечно говорить о причинах этого кризиса, что там произошло, причем тут Lehman Brothers и другие...
Фанни Мэй и Фредди Мэки?
Да-да-да, и другие американские финансовые структуры. Может быть, причина в этом, может быть, причина в, как это говорится, наезде на Митчелл и на другие корпорации, а также в войне в Южной Осетии. Но мы будем говорить не об этом, потому что об этом пусть говорят экономисты, в первую очередь специалисты. Да, я не считаю себя специалистом.
И говорят в эфире «Радио Эхо Москвы». Нас сейчас интересуют последствия для вас, для слушателей нашей радиостанции. Тем более, что вот, например, Валерий из Бессоновки напишет, что понятное дело, пишет он, на рядовых гражданах кризис на бирже никак не отразился, во всяком случае, пока.
Я не знаю, я не склонен с этим соглашаться, с тем, что на рядовых гражданах кризис никак не отразился. У меня есть многие знакомые, которые на этой неделе спрашивали, ну что, все, кранты, снимать деньги с карточки или не снимать. Кто-то ходил в банк и снимал деньги, и в Сбербанке, в судорожные Сбербанке, например, говорили, больше 30 тысяч снимать нельзя и так далее. На самом деле на многих людях отразился. Понятно, что мы не говорим о потерях, о миллиардных потерях. Вряд ли из тех, кто нам позвонит, кто-нибудь потерял миллиарды долларов во время кризиса или, наоборот, приобрел миллиарды долларов.
Кто знает, может, сейчас нам позвонит какой-нибудь человек, потерявший миллиард, но в любом случае позвоните нам, он сможет по телефону 363-3659, это телефон прямого эфира, сейчас будем слушать ваши звонки и присылайте ваши сообщения, плюс 7-985-970-45-45. Я предлагаю сразу послушать.
Да, я хотел бы только мысль закончить,
да, конечно,
про то, как кризис мог отразиться на вас. Для того, чтобы вы не говорили сразу, не звонили, ну, понятно, на мне никак не отразился, я на бирже не играю, акциями Лукойла, ВТБ и так далее не владею. Кризис ведь, он возникает не только на биржах. Кризис — это такой эффект домино, потому что идет паника, да, банковский кризис, как происходит? Идет паника, люди снимают деньги, не хватает ликвидности и так далее. Вот вы участвовали, потому что паника определенная была, потому что многие забеспокоились о своих личных сбережениях, сколько бы их ни было, там, не знаю, $1000 лежит дома в рублях, или $2000 лежит дома в рублях, все равно определенные опасения есть. И мы говорим скорее о таких, может быть, предполагаемых потерях от кризиса. Переживали,
конечно,
переживали,
да.
Вы или не переживали, или вам совсем все равно?
Давайте сейчас сразу пару звонков, ваши оценки, ваши впечатления. Слушаю вас. Алло, добрый вечер.
Алло.
Алло. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Я пострадал.
А как вас зовут? Только, пожалуйста.
Как вас зовут?
А, меня зовут Алексей.
Да, Алексей, только радио, пожалуйста, выключите, а то там какая-то завязка идет.
Я являюсь владельцем ПИФов в Банке Москвы. Значит, уезжал на 3 недели в отпуск. В общем-то, перед обыском интересовался, думал, снимать, не снимать, вот. Но, так сказать, наслушался того, что рынок достиг дна и что дальше некуда, в общем-то. Не снял, приехал, вот, и потерял порядка 30%, сумма для меня очень приличная, внушительная. То есть это, скажем так, были деньги, отложенные на квартиру, накопление, вот. Но теперь там квартиры, скажем так, и не пахнет.
То есть правильно ли я понимаю, Алексей, что вот вас не было как раз на прошлой неделе, когда все
да, происходило? Да, то есть я приехал и ужаснулся.
Скажите, а вы как человек, который как-то следит и знает не понаслышке все это, как вы вообще прогнозируете дальнейшее развитие? Алексей?
Честно говоря, я думаю, сложно сказать. Если бы знать наверняка, то было бы проще. Но я так понимаю, что все зависит все-таки от Америки. То есть как они справятся с кризисом, так, в общем-то, и, наверное, весь мир.
Да, понятно, спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Вот тут с пометкой «Срочно» от Тартас пришла новость. Цитата из министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина. «Мировой финансовый кризис еще не достиг дна».
Вот так вот. Ну, будем ждать, будем ждать. Николай Носачев из Самары. Денег не было и нет. Ну, что ж, не поделать.
Вот, а Антон ничего. Из Омска зато пишет, что потерял на акциях за один день 150 тысяч рублей.
Вот видите. А ты говоришь, что ну, это, конечно, не миллиарды, но все же. А, давайте еще.
Нет, для кого
звонок.
Как? Для разных людей суммы разные, ощутимые. Ну, понятно, что конечно, для, да. Скажем, там, ну, там, условно говоря, Лукойла, миллиард — это то же, что для кого-то 150 тысяч рублей.
Да, да, именно так. Давайте еще один звонок. 363-3659. Слушаю вас. Отразился ли на вас финансовый кризис? Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Зовут меня Дмитрий, я из Москвы.
Да, Дмитрий.
Вот вы знаете, вы же по поводу финансового кризиса говорите.
Так.
Вот, у меня есть определенное количество как бы акций, да, ну вот я приобретал их в свое время.
Угу.
Вот, и то, что сейчас как бы все упало, ну, я не знаю, кто-то продает, я наоборот покупаю, потому что любой кризис — это возможность наоборот.
То есть вы считаете, что кризис все-таки достиг дна, то есть уже можно покупать?
Я думаю, да, но ниже уже просто некуда. Ну, понимаете, как, когда, я не знаю, когда там акции Сбербанка стоят меньше, чем все его здания, все его стулья, столы и компьютеры и так далее, ну, это же ненормальная ситуация, правда ведь?
Угу. Ну, а вы что-то потеряли на вот этой неделе?
Ну, естественно, вы знаете, когда с мая упало все там в два раза, но я могу сказать, что я с тех пор потерял процентов 30.
Угу.
Вот так.
Понятно, спасибо.
Но
спасибо,
я думаю,
за ваш звонок.
Да. Все.
То есть вы с оптимизмом как-то вперед смотрите?
Конечно, конечно.
Иначе никак. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Вот еще один слушатель, на котором все это отразилось напрямую.
А ты мне говорил еще до эфира, что вряд ли кто-нибудь позвонит,
да,
на ком,
да,
на ком отразился этот кризис,
каюсь.
Что ни на ком не отразился. Если мы с тобой не играем на рынке, если мы с тобой не вкладываем, если у нас нет пифов, если у нас нет акций на рынке, это не значит, что ни у кого их нет.
Безусловно.
Потому что благосостояние растет, действительно, и в последние годы выросло, и многие вложились в акции. И в конце концов проводились такие шумные мероприятия, как народное IPO.
Ну, это интересно, кстати.
Того же Внешторбанка, который потерял очень-очень много.
Интересно, каковы будут последствия в плане участия граждан во всех этих процессах. Отвернутся ли они от этого или, наоборот, будут продолжать, посчитав, что прошло и закончилось, и нужно продолжать участвовать в подобных операциях. Плюс 7985-970-45-45 — это телефон для ваших сообщений СМС. Также можно присылать сообщения через интернет, как делают многие наши слушатели. А мы принимаем еще один звонок. 363-3659. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, только радио, пожалуйста, сразу выключите.
Алло.
Да-да-да, как вас зовут?
Да, Сергей, это наш Черкасск.
Да, Сергей, здрасте.
Ну, я еще, ну, ощущения не было кризиса, просто вот, допустим, если кредит мне во вторник должны, ну, объявить, дадут или не дадут, вот у меня уже как бы, ну, не очень, ну, понятно, уже кажется, наверное, не дадут, хотя там сумма, там, 150 тысяч, как бы, смешная, даже для нас, для Ростовской области.
То есть на вас напрямую никак не отразилось, потому что на бирже вы не играете?
Ну, какие биржи, ну, мы же, это же не Москва,
да.
Скажите, виноват этот 80.
Скажите, Сергей, но вы ждете, что возможно
вот так, ожидаем... Кредит, хочу вам там, допустим, КамАЗ взять, а уже кредит, чуть-чуть не хватает сразу. Кредит хотел взять и уже жду, думаю, наверное, это не дадут уже.
Скажите, а люди вокруг вас в Новочеркасске, ваши знакомые, у них какая реакция? Они как-то это почувствовали или это где-то там далеко?
Что происходит? Я думаю, что где-то далеко это. Количество людей, которые слушают разговорное радио у нас в Новочеркасске, тут минимальное.
Понятно. Понятно, ясно, спасибо. Спасибо вам.
Да, вот, например, еще одно любопытное сообщение. Дима нам пишет, человек, наоборот, не пострадал от кризиса, а выиграл. И такие тоже на самом деле есть. Да. Выиграл на подъеме доллара некоторую сумму денег.
Так, давайте дальше смотреть сообщение. Ирина, финансовый кризис по барабану. Вот так вот. Есть и такое. Значит, что здесь у нас еще есть?
Например, отразилось также на тех, кто работал, вот Людмила пишет, работала в американской AIG, это страховая компания в России. Для нас и наших клиентов это была неделя нервотрепки, но это несколько, конечно, тех, кто работает в финансовых структурах, которые непосредственно были затронуты этим кризисом и так еще сильно затронуты, как и AIG, конечно, это было ударом. Но это скорее частные случаи, наверное. Мы говорим об общих...
Не, ну почему? И каждая история каждого человека, соответственно, нам интересна. Сейчас мы хотим запустить голосование. Надеюсь, что сейчас у нас здесь небольшая техническая проблема, но все пройдем.
Да.
Небольшой голосовальный кризис. Давай вот быстро. Нет, не хочешь. Давай тогда еще один звонок пока примем. 363-3659 — это телефон прямого эфира. Слушаем еще один звонок. Алло, добрый вечер. Алло. Алло.
Алло, добрый вечер, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Конкретно.
Откуда звоните?
Из Москвы.
Да, Андрей.
А конкретно от этого кризиса я не пострадал, но, так сказать, с моим приятелем могли бы, потому что были мысли и в IPO вложиться народные, вот, но все-таки почитали, послушали аналитику, и там все говорили, аналитики в свое время, когда начинали просто народное IPO, что не надо акции брать, по крайней мере, не на рынке. Потому что, допустим, если взять ВТБ, они сразу упали. И как только вышли на свободную продажу, на бирже они медленно упали. Вот, и вот, собственно, ВТБ. Но мы... Было время давно, то есть в 97-м году мы вкладывались в акции, и мы там, конечно, потеряли, хорошо потеряли на этих акциях. Ну, тем не менее, вот всегда как бы подзуживало.
То есть, пометуя о том, что было 10 лет назад, вы теперь в это не ввязываетесь?
Как сказать, были мысли, вот прямо, знаете, были мысли, и даже мы позвонили, не буду называть в эфире, в одну из компаний, которая на «Эхо Москвы» себя очень рекламировала.
Да.
Вот, и там девушку приезжайте, я потом сказал, пауза была, было смешно это слушать и говорить, значит, вообще-то акции надо спать, когда они падают, а никогда не растут. И, собственно, такая реплика нас, отрезвила, не отрезвила, но мы приняли решение не ввязываться.
Понятно.
Если взять в общем и целом, если говорить, буквально два слова.
Да-да-да.
Просто вот сейчас у нас, так сказать, были мысли вложить деньги в зарубежную недвижимость посредством ипотеки зарубежной. Вот сейчас мы склоняемся отказаться. Но это как бы не только российский здесь кризис, как бы глобальный.
Ситуация мировой в мире кризис. Вообще.
Мировой ипотечный, кризис.
Да, сложно сказать, как поведет себя эта недвижимость, тем более она, не буду называть место, как-то пляжная. То есть, да, и так, это не то, что квартира, которая как бы она все равно там продастся.
Понятно.
В любом случае, за сколько-нибудь там может зависнуть через 2 года.
Да, сейчас хорошо, понятно. Спасибо. Я вот сейчас, перед тем, как мы перейдем к голосованию, еще хотел бы зачитать с ленты новостей срочную новость про Кудрина. Хорошо, запустим сперва, пока. Да.
Итак, наш вопрос простой, собственно, тот же, который мы издавали. Отразился ли на вас лично финансовый кризис? Если да, отразился. Вот вы слышали, что есть люди, на которых он отразился. 6600664, это московский номер. Если нет, не отразился, 6600665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, еще раз. На вас лично отразился финансовый кризис на российских рынках и вообще мировой кризис? Если да, отразился, 660-06-64. Если нет, никак не отразился, 660-06-65.
Что там у нас передают информационные агентства?
Ну так вот, я продолжаю цитировать Кудрина в эфире Первого канала. Он заявил, что надо быть готовым, но такие мрачные прогнозы у Алексея Кудрина, надо быть готовым, что мировой фондовый рынок потянет индексы российские вниз, но у нас есть запас прочности, между тем отмечает министр.
Это интересный, конечно, очень взгляд, который обсуждался, что наши эти чиновники связывают проблемы нашей экономики исключительно с тем, что происходит в мире, как будто иных проблем не существует.
Понятно,
у нас,
что в первую очередь проблемы связаны с тем, что происходит на американских рынках, но тут вот...
Ограничиваться этим,
да? Да-да-да, советник президента, бывший Андрей Ларионов, тут посчитал, что на самом деле на 83%, если я правильно помню, я по памяти цитирую, на 83% проблемы на российском рынке вызваны не американскими проблемами, а внутренними нашими российскими проблемами. Но мы не будем дальше в это углубляться на самом деле.
Давайте посмотрим, что у нас здесь еще на пейджере. Я пока напомню, что у нас продолжается голосование. Итак, на вас отразился финансовый кризис или нет? Если да, 6600, прошу прощения сейчас. Вот, 6600664, да, отразился. Нет, не отразился, 6600665, спрашивают у нас, где Сакен Эймурзаев. Сакен Эймурзаев в Киеве, он там работает, уехал туда на год. Далее смотрим, заработал денег, играй на понижение акций, пишет Сергей, не участвовал, но считаю, пора.
Кто нам тут пишет? Нина нам пишет, купила соль и спички, заказал 2 мешка картошки, акции Роснефть похоронил, пишет нам Нина.
Так, давайте смотреть. Каждый сентябрь нам, учителям, поднимали зарплату. Боюсь, что в этом году будет исключение. Смотрим дальше.
У меня супруга директор по персоналу. Это разные просто случаи, как на людях отражался кризис финансовый. Опять не подписан. Ну, подписывайте, пожалуйста, сообщение. Ну, сколько же можно говорить? В следующий раз не буду читать. Невозможно уже. У меня супруга директор по персоналу, пишет нам неподписавшийся джентльмен. В пятницу ей пришло указание сократить 600 человек в Москве и 50% в регионах. Компания не связана с фондовым рынком при этом.
Вот так вот. Давайте останавливать голосование и подводить его итоги, переходить к следующей теме. Тем более все здесь очевидно. Две трети наших слушателей говорят, что да, отразилось на них падение фондового рынка, отразился финансовый кризис. 63,7% говорят так. И 36,3% говорят, нет, финансовый кризис на них не отразился. Вот я позволю себе закончить цитаты, если я ее, конечно, найду, а я надеюсь, что я ее найду, или не найду, да, найду. Значит, закончить цитатой из господина Янина, это глава Международной конфедерации обществ потребителей, который говорит, что напрямую на потребителя это не повлияло, поскольку косвенное влияние может быть через какое-то время, но оно будет не очень значительно.
На самом деле это идет речь о тех, кто вообще не имеет никакого отношения к финансовому рынку, вообще никакого, то есть никаких акций, пифов и так далее. Косвенно может отразиться на всех, вот прогнозируют многие аналитики.
63% наших слушателей говорят, что на них отразилось, что уже довольно показательно.
События недели.
События недели у нас, может быть, не такое серьезное, казалось бы, как финансовый кризис, но мне кажется, что очень важное. Это ситуация вокруг телеканала «Дважды два». Может быть, не так много людей смотрят «Дважды два», как, скажем, «Первый канал» и так далее, потому что это очень специфический, узконаправленный канал. Это канал мультфильмов, ну, вот так это называется, мультфильмы для взрослых. То есть это анимация. Анимация вообще термин широкий, и это не обязательно мультфильмы «Ну, погоди», для детей и так далее, «Том и Джерри». Ну, так вот, у канала «Дважды два» возникли проблемы. После жалобы, которую направили религиозные активисты, протестанты, неопятидесятнической общины. Направили жалобу в прокуратуру на недопустимые изображения, высказывания в мультфильмах, которые демонстрирует телеканал «Дважды два». Чем все это кончилось? Это все кончилось районной прокуратурой и Басманным судом. Подан иск в Басманный суд. Вынесено, пока еще не вынесено предупреждение, но уже дело разворачивается. Против телеканала «Дважды два». Как это, чем это заканчивается? Несколько мультипликационных, анимационных сериалов, в том числе «Симпсоны», которые, наверное, знают все, которые выходили на широкие экраны.
12 всего, да.
Ну, из известных, из тех, во всяком случае, что на слуху, что я знаю, хотя бы же да, твердый, что я видел, это «Симпсоны», «Гриффины», «Южный парк».
Да, да. Они сейчас сняты, и с завтрашнего дня, если не ошибаюсь, канал «Дважды два» на время разбирательства снимает эти мультфильмы с показа, и, соответственно, сам канал оказался под угрозой его существования, потому что на этой неделе будет рассматриваться вопрос о продлении лицензии, и в свете последних событий, может быть, она продлена и не будет.
Вот вы можете вроде бы задать вопрос, что за фигню вы обсуждаете? Вроде только что говорили о финансовых рынках, а теперь какой-то канал, где показывают мультфильмы, «Симпсоны» и так далее. На самом деле, эта вещь очень важная. Что получается у нас? У нас религиозное... Получается то же самое, что с выставкой «Запрет на искусство». Даже хуже. Получается, что религиозные активисты жалуются на какой-то канал, который не соответствует их религиозным убеждениям. Жалуются, и потом телеканал или закрывает. Тут еще удивительным образом совпадает весь этот скандал с датой выдачи новой лицензии, с продлением лицензии. Да. Телеканал «Дважды два» и гендиректор «Дважды два» господин Саркисов намекал, что это может быть, эти два факта могут быть связаны напрямую. И таким образом получается та же история, что с последним искушением Христа, что с выставкой «Запрет на искусство», что с книгой «Код да Винчи» и фильмом «Код да Винчи». Там тоже все очень возбудились после того, как фильм вышел, а на книгу как-то никто особенно внимания не обратил. Вот такая вот история получается.
Да, такое отчасти я не смотрел, но осуждаю, да, потому что не хотите, не смотрите, да, но между тем претензии предъявляются. Давайте с вами поговорим об этом, 363-3659, телефон прямого эфира. Поддерживаете ли вы претензии, которые предъявляют каналу «Дважды два», говоря об аморальности, безнравственности вот этих мультфильмов для взрослых?
То есть, по сути, можно ли за какие-то безнравственные кадры или высказывания снимать с эфира телеканал, который ясно заявляет: мы канал узконаправленный, мы канал анимации для взрослых. Перед каждым мультфильмом идет предупреждение, такая большая-большая картинка.
Да,
просмотр
да,
детям до 14 лет не рекомендуется.
Давайте примем пару звонков. 363-3659, телефон прямого эфира. Поддерживаете ли вы претензии каналу «Дважды два» или нет? Слушаем вас.
Вот, вы знаете, уже кончилась тема о деньгах. Вот я о чем хочу спросить.
Как вас зовут?
Зинаида Петровна.
Радио выключите, Зинаида Петровна.
Хорошо. Значит, вот такая ситуация. При теперешнем кризисе, при всех этих...
Зинаида Петровна, мы сейчас не говорим про кризис, простите меня.
Да, мы уже перешли к следующей теме. Очень жаль.
Слушаем следующий звонок. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Михаил, радио, пожалуйста, выключайте тоже.
Да, выключил.
Да, Михаил. Поддерживаете ли вы претензии каналу «Дважды два»?
Знаете, безусловно, поддерживаю.
Так, расскажите,
почему. Я поддерживаю претензии. Я объясню вам, почему. Это, как вам сказать, на нашем телевидении, как, в общем-то, и, наверное, во всем шоу-бизнесе пошла тенденция на, вы знаете, на как бы... Ну, вот если есть сексуальная революция, то сейчас это уже война.
Скажите, пожалуйста, Михаил, а...
Нет, а в чем война? Нет, сейчас Михаила сформулирует чуть-чуть точнее. В чем война? Это очень расплывчатый так образ.
Сплошная безнравственность, безвкусица, понимаете, насилие, то есть, как вам сказать, насилие и секс.
Да, Михаил, вот есть...
Это нехорошо.
Действительно, на телевидении есть... Подождите, послушайте меня, пожалуйста. Есть абсолютно безнравственный, например, канал «Культура». Вы считаете безнравственным канал «Культура»?
Почему вы решили, что он безнравственен?
А я вот тоже не знаю, почему. Но вы говорите, у нас телевидение безнравственное, идет война. Вот есть же телеканал «Культура», да? Есть?
Есть.
Он безнравственный?
Я думаю, что нет.
Вот я тоже думаю, что нет. А кто, собственно, вас заставляет смотреть «Дважды два» или там, не знаю, «Дом 2» на ТНТ?
Понятно. Нас или... с вами... Хорошо, я вам буду отвечать. Вот нас с вами, людей, которые уже устояли в своей психике, никто не заставляет. А мы вольны выбирать, да, но есть дети. Есть люди, как бы вам сказать...
И их кто-то заставляет. Их заставляют родители, сажают, привязывают к стулу.
Их не привязывают к стулу. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Но они смотрят это.
Не, вот честное слово,
не понимаю. Ну, вы знаете, вот, скажем, давайте я вам немножко так фактуры. Телесериал, мультсериал «Южный парк» выходит, я могу там путать, но в районе получаса, в 23 часа. Дети могут смотреть в 23 часа телевизор?
Вы знаете, может быть, некоторые могут. Родители могут упустить этот момент, но телевидение в этом плане должно помочь родителям, а не наоборот толкать детей, так сказать, там, когда начинается после 20, там, после 8 часов, там, я не знаю, реклама пива и прочего, прочего всего, правильно?
Понятно, все, ваша точка зрения понятна.
Я считаю, вообще все это надо запретить.
Понятно, спасибо за вашу точку зрения. Вот человек против и поддерживает претензии вот эти. Давайте еще один звонок, может быть, у нас будет человек...
Это очень смешно, конечно, что претензии к «Дважды два», потому что действительно после 20 начинаются на мой взгляд, абсолютно безобидные «Симпсоны», чуть менее безобидные «Гриффины», «Южный парк», который я не очень люблю. Я видел много серий «Южного парка», это не мой немножко юмор, не моя тематика, но это временами забавный такой юмор, который высмеивает политкорректность и так далее. На самом деле днем на общефедеральных каналах, не нужно, наверное, перечислять, это канал «Первый», да? Это канал ВГТРК, второй канал «Россия», это канал НТВ. Я иногда днем на работе в службе информации вижу без звука, и все время проститутки какие-то. Не знаю, почему.
Мне кажется, что большинство низкокачественных сериалов, сделанных на коленке, бьет по психике гораздо больше, чем мультсериал «Симпсоны». Вот, честное слово, мне так кажется. Давайте еще
это дело звонок. Это дело вкуса. Самое главное, что это дело вкуса.
Давайте еще один звонок. Радио, пожалуйста, сразу вы. Включайте и представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Да, как вас
зовут?
Здравствуйте,
Никита, Москва.
Да, Никита, вы за или против канала «Дважды два»?
Против канала «Дважды два»? Нет, я за канал «Дважды два», естественно, потому что, это, я считаю, ужас, что происходит.
А почему вы поддерживаете эту безнравственную вакханалию под названием «Дважды два»?
Я считаю, что должен быть выбор, человек может выбирать, он может смотреть, может не смотреть. А что лучше смотреть, там, вот эти вот действительно сериалы, которые там убийства все время, там это нравственно, что ли, по остальным каналам? Я вот не понимаю. Там, может быть, тогда наше все телевидение прикроем, давайте там.
Понятно, спасибо. Вот точка зрения противоположная предыдущей.
Склонен с Михаилом согласиться. У меня очень много претензий. Я, например, считаю, что надо запретить показывать чемпионат России по футболу. Вот свежими впечатлениями, потому что показывают команды абсолютно безнравственный футбол. Это безнравственная вакханалия, которая может отвратить людей вообще от чего-либо.
Давайте,
от спорта, особенно от здорового образа жизни.
Мы теперь, имея две точки зрения, проголосуем. Итак, вы поддерживаете претензии к каналу «Дважды два» или нет? Если поддерживаете претензии к каналу «Дважды два», набирайте московский номер 660-0664.
Если вы не поддерживаете претензии к телеканалу «Дважды два», то набирайте 660-0665.
Голосование пошло.
Голосование действительно пошло. Давайте напомню вопрос. Поддерживаете ли вы претензии к каналу «Дважды два»? Если да, поддерживайте 660-0664. Нет, не поддерживайте 660-0665. Никаких запретов быть не должно. Никто не вправе называть безнравственными мультиками после... Так, это я не буду читать. Это довольно, довольно глупо. Так, Александр из Москвы. Безнравственное зло, цензура — абсолютное зло.
Вот, я еще хотел тут сказать. Тут нам пришел вопрос по интернету, мы вообще их редко зачитываем, потому что пишут в основном одни и те же люди, и вопрос не самый содержательный, но тут Андрей Терешко, я надеюсь, что я правильно ударяю, задает вопрос. Меня интересует только один момент. Канал позиционирует себя как канал для взрослых. Почему он, что он делает в свободном федеральном доступе? На самом деле, вот мне вообще непонятна эта проблема, в том числе и не у пятидесятников, религиозные чувства которых затрагивает сериал «Южный парк». Для того, чтобы вот когда вы покупаете, скажем, телевизор, вы настраиваете частоты, и каналы настраиваете по частотам. Если вы хоть как-то это делаете руками, да, ну там, не знаю, вы видите телевизор не первый раз в жизни, то вы, наверное, способны настроить те каналы, которые хотите. Вот я, например, себе не настраиваю некоторые каналы, которые мне неинтересны, музыкальные, скажем, каналы. Вы абсолютно, у вас есть свобода выбора. Ну, классическая, да, свобода выбора. Не хотите дважды два, не настраивайте дважды два. Вот я хочу, я себе настроил. У меня не настроен, там, скажем, первый канал, потому что он у меня плохо ловится. Пожалуйста, я тоже свободен в своем выборе.
Вот нам здесь Борис как раз пишет, можно не настраивать канал. Так, дальше. Вот, вот. Олег из Екатеринбурга. Если рассуждать так, что могут же дети увидеть, то абсолютно все телевидение должно быть рассчитано на детей. Николай, телевизор не смотрю, ввиду его отсутствия, выбросил в 2004-м, но пусть он показывает, что хочет. Религиозные мракобесы лезут не в свое дело, это же не государственный канал, а частная его политика, дело его акция, а не РОВ. Значит, давайте завершать с этой темой, завершать с голосованием. Мы все.
Значит, 70% у нас без малого выразили поддержку телеканалу «Дважды два», 69,9% не разделяют претензии к телеканалу. И 30%, достаточно много на самом деле, 30%, треть разделяют претензии, предъявленные телеканалу «Дважды два». Ну, нам только остается взгрустнуть, что завтра мы не увидим ни «Симпсонов», которых я, например, достаточно регулярно смотрю. Я считаю, что это остроумно и хорошо нарисовано. Ни других сериалов, которые многие смотрят. Завтра мы, к сожалению, не увидим. И я желаю телеканалу «Дважды два» достойно выйти из этой ситуации.
Так, давайте посмотрим.
Просто такую журналистскую солидарность проявить.
Так. Все, давайте завершать с этой темой действительно и переходить к следующей рубрике.
Персона недели.
Персоны недели сегодня. Давайте прежде всего я напомню еще раз наши координаты. Это программа «Одним словом». Тихон Зитко, Евгений Бунтман. Плюс 7-985-970-45-45. Номер для ваших сообщений СМС. И 363-3659. Телефон прямого эфира, который мы будем включать. Значит, персона недели — Светлана Бахмина, бывший юрист компании «ЮКОС», который находится в заключение. Сидит она в Мордовии, и на этой неделе стало известно, что 10 сентября ей повторно было отказано в условно-досрочном освобождении. При том, что это было повторно, при том, что в мае ей уже отказали в нем. Затем Верховный суд Мордовии это решение отменил. И дело Бахминой было направлено на новое рассмотрение иным составом суда. Однако районный суд Зубово-Полянский суд Мордовии оказался упорным и это решение повторил. Адвокаты от комментариев отказываются, но вот сообщение все равно есть, и мы знаем, собственно, все основания, которыми руководствовался суд. Об этом мы поговорим с Ириной Резник, обозревателем газеты «Ведомости». Надеюсь, что мы с ней скоро свяжемся по телефону и поговорим с ней вместе об этом, поскольку она следит за этой темой. И, собственно, она у нас на линии прямой телефонной связи. Ирина, добрый вечер, слышите ли вы нас?
Добрый вечер. Да,
я напоминаю, что мы говорим про дело Светланы Бахминой. У меня к вам сперва просьба, поскольку вы активно занимаетесь этим делом, пару фактов, собственно.
Просто напомните нам фактуру, да, это Евгений Бунтман.
Собственно,
да.
Каковы мотивации суда были, какие мотивации были озвучены?
Ну вот у меня есть копия постановления Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия. Собственно, мотивация, что 27 мая при первом отказе в УДО, что вот недавняя мотивация была абсолютно одинаковая. Значит, буквально так написано: осужденная Бахмина за период отбывания наказания нарушала установленный режим содержания, за что 4 раза наказывала в дисциплинарном порядке. И хотя взыскание погашено в установленном законом порядке, факт допущенных нарушений свидетельствует о том, что осужденная не встала на путь исправления. И далее они объясняют, что под исправлением осужденных следует понимать формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам. Дальше пишут, что у осужденной Бахминой на момент предоставления ходатайства об условно-досрочном освобождении не сформировались вот эти вот правила.
А что это за... Я прошу прощения, я вас перебью. Что это за взыскания, о которых идет речь?
Вы знаете, вот в этом же постановлении написано, что за период отбывания у нее было 4 взыскания, последнее из которых было выговор от 22 ноября 2006 года. То есть, а туда она попала в октябре 2006 года. То есть буквально это было в первый месяц ее пребывания, угу. И они все были сняты.
А с чем они связаны, неизвестно, да?
А вы знаете, это, к сожалению, да.
Потому что мы все прекрасно знаем, что информация о Светлане Бахминой довольно скудная поступает в прессу, но, собственно, с этим, насколько я понимаю, это и связано. Итак, между тем, насколько следует из многочисленных сообщений в СМИ, Светлана Бахмина шла на УДО с полным пакетом, так уж я выражусь, пакетом необходимых для этой меры документов.
То есть истекла половина срока, да? Есть формальные признаки для УДО?
Истекла половина срока, да. У нее была положительная характеристика от администрации колонии. Угу. Более того, она имела 3 поощрения, и ее именно за хорошее поведение отпускали домой к семье на 3 недели. Она вернулась в колонию, то есть все было в порядке. Она была трудоустроена и работает в секции дисциплины и порядка колонии, заместителем председателя секции дисциплины. Вину в совершенном преступлении она признала и в судейном раскаивается. То есть, да, у нее действительно был необходимый пакет документов плюс. Она беременна, и в декабре ей рожать ребенка.
А что еще нужно-то для условно-досрочного освобождения? Я не очень понимаю с формальной точки зрения, что еще нужно. Раскаяние есть, отсутствие непогашенных взысканий наличествует, половина срока истекла, что еще?
Вы знаете, я, честно говоря, не понимаю, что еще нужно. И более того, судя по всему, судья этого тоже не понимает, потому что по тому выводу, который они делают, видно, что они несут бред. Они говорят о том, что раз она когда-то там столько лет назад что-то нарушала, значит, она не встала на путь исправления. Ну, мне кажется, что более глупого вывода сделать невозможно.
Нет, просто тогда становится абсурдным сам принцип условно-досрочного освобождения. Да. Зачем тогда нужно условно-досрочно освобождать, если человек, ну, раз он совершил преступление, так он, вот эта печать на нем будет погроб жизни.
Да, и более того, ведь на самом деле, отказав повторно ей в УДО, фактически суд проигнорировал решение вышестоящей инстанции. Ведь в июле 2008 года отменили отказ от УДО Верховный суд Мордовии. Причем он как раз сделал вывод, что данный вывод суда нельзя принять обоснованно, поскольку снятые и погашенные взыскания не могут свидетельствовать о том, что осужденная не встала на путь исправления и служить основанием для отказа ей в условно-досрочном освобождении.
То есть друг с другом эти два решения, они,
абсолютно,
собственно, друг другу противоречат.
Да.
Я напомню, мы говорим с Ириной Резник, обозревателем газеты «Ведомости», говорим о деле Светланы Бахминой, о том, что ей отказано повторно в условно-досрочном освобождении. Присылайте ваши сообщения, ваши вопросы по номеру +7 985 970 45 45. В условно-досрочном освобождении Светлане Бахминой повторно было отказано 10 сентября, то есть через 10 дней после того, как также в условно-досрочном освобождении было отказано Михаилу Ходорковскому. Как, на ваш взгляд, тем более, что вы находились тогда в Чите и писали оттуда про отказ в УДО бывшему главе ЮКОСа, как перекликаются две эти истории?
Вы знаете, мне кажется, две эти истории соединяют только одно слово из 4 букв – слово «ЮКОС». Потому что даже если просто смотреть формально на ситуацию Ходорковского и ситуацию Бахминой, они абсолютно разные. Потому что у Ходорковского формально было не снятое взыскание. Якобы он отказался подчиниться приказу конвоира и заложить руки за спину, когда возвращался с прогулки. И еще, что якобы вот он отказался овладеть профессией швеи-мотористки.
И характеристика не была положительной.
Да, кроме того, у Ходорковского были 3 отрицательные характеристики из Краснокаменской колонии, Читинского и Московского СИЗО. Тут же у Бахминой характеристика положительная. Вот, то есть это абсолютно разные даже вот по формальным признакам разные вещи. Но я думаю, что просто в случае с Бахминой у судьи сработала самоцензура. То есть он предпочел вынести абсурдное решение, чем политически некорректно. Он испугался, что если сейчас он условно-досрочно ее освободит, у него могут быть проблемы. И он подумал, я лучше, наверное, вынесу абсурдное решение, там, которое противоречит, можно сказать, даже закону, чем на всякий случай вдруг вот я ее выпущу, а потом мне скажут, что из ЮКОСа людей выпускать. Мне кажется, только в этом дело.
Смотрите, вот здесь у нас на сайте вопрос к вам журналистки Зои Световой, которая спрашивает, как вы можете объяснить, что Светлану Бахмину, говоря современным языком, кинули? Что это за игра, чтобы давить на Ходорковского, или эта женщина еще нужна, чтобы она давала на него показания? То есть вам кажется, что здесь вот это не работает?
Ну, мне кажется, что это уже такие очень сильные спекуляции. Мне кажется, что здесь просто страх. страх вынести какое-то некорректное решение. Я думаю, что им это уже не важно. Какие-то показания, не показания.
То есть они видят слово ЮКОС и ой-ой-ой-ой-ой, хватаются за голову. Нет, ЮКОС, мы лучше с этим вообще связываться не будем.
Ну, мое мнение такое, да, потому что по-другому это объяснить нельзя.
Понятно. А что мы теперь имеем? Светлане Бахиминой отказано повторно в УДО. Uh-huh. И, соответственно, если я правильно понимаю, до 2011 года.
12-го, да? Даже, по-моему.
До 2011 года формально. У нее срок до июня, до 6 июня 2011 года. Вы знаете, адвокаты ее уже подали кассацию. Опять суд вот Верховный, который в свое время отменил отказ об УДО. И теперь большой вопрос, какое решение примет этот суд, Верховный суд Мордовии. Потому что фактически нижестоящий суд проигнорировал то, что он сделал. И вот, не знаю, может быть, сейчас он будет рассматривать дело по существу. Но, честно говоря, я не юрист, и мне сложно делать какие-то прогнозы. Но если ее условно-досрочно не освободят, то вместе с малышом, которого она, очень вероятно, который может появиться на свет в тюрьме, она будет помещена в колонию, где имеется дом матери и ребенка. И там ей придется провести оставшийся срок до июня 2011 года.
То есть, все-таки, еще раз, чтобы повторить, тем более, что вопросы об этом к нам приходят, вы никак не связываете, условно говоря, то, что по-прежнему в тюрьме находится Михаил Ходорковский и не признает свою вину, и тот факт, что Светлане Бахиминой отказано в условно-досрочном освобождении, потому что давайте вспомним, что говорил господин Гололобов из Лондона, вещал о том, что Михаил Борисович Ходорковский должен помнить, что он оказался перед выбором между справедливостью в отношении себя и милосердием к своим бывшим коллегам.
Вы знаете, честно говоря, я думаю, что, это личное мнение Дмитрия Гололобова. Я думаю, что в сущности это не совсем так, потому что Ходорковский — это Ходорковский, у него своя история. И вряд ли, даже если предположить, что Михаил Ходорковский будет просить о помиловании, признает свою вину, вряд ли вот тем самым он напрямую снимет, даст возможность освободиться другим людям. Угу. Я думаю, что это такое, может быть, выдает человек желаемое за действительное.
То есть это то, что вы... Это не то, что она заложник, а то, что вы называете словом самоцензура, вот такие вот перегибы на местах, условно.
Да, я думаю, что да, это, вот, знаете, серия «Заставь дурака Богу молиться».
Понятно, спасибо вам.
Хорошо, спасибо большое.
Ирина Резник, обозреватель газеты «Ведомости», была у нас на прямой линии связи. Спасибо.
Спасибо.
Будем следить дальше за развитием этого дела. В оставшиеся 9 минут поговорим со слушателями радиостанции «Эхо Москвы» по телефону 363-3659.
Да, мы до эфира сформулировали на самом деле вопрос так. Что это? Таким парадоксом сформулировали. Это что? Сигнал сверху? Отказ в УДО Светлане Бахминой, юристу ЮКОСа, это указание сверху или, наоборот, отсутствие указания сверху? То есть или это указание сверху не выпускать никого из ЮКОСов и дальше их мочить, да, как от Ходорковского и Лебедева до обычных рядовых сотрудников, менеджеров ЮКОСа, которые к топ-менеджменту, в общем, особого отношения не имели. Или же это, наоборот, отсутствие указания сверху, когда никто не дает сигнал, что можно освобождать. И судьи, вот как говорила наша гостья по телефону Ирина Резник, и судьи боятся. Боятся, перестраховываются.
Самоцензура, перестраховка, назовите как хотите.
Или просто там не хотят связываться и сразу так дают автоматически решение. ЮКОС отказать. ЮКОС отказать.
Здесь спрашивает у нас Михаил из Санкт-Петербурга, почему нужно делать исключение для Бахминой?
Михаил. Так мы вот о том же и говорим, почему надо делать исключение для Бахминой. Мы говорим о том, что нету никаких формальных признаков, никаких формальных причин, в отличие, например, от дела Ходорковского. Там мы говорили о политической подоплеке. Нет никаких формальных причин для отказа в УДО Светлане Бахминой. Почему? Спрашиваем мы. Так же, как и вы, Михаил, из Санкт-Петербурга. Почему для Бахминой надо делать исключение?
Если же вы имеете в виду, что Бахминой нужно делать исключение на общем фоне заключенных российских тюрем и выпустить ее на свободу, то я вас уверяю, что это не исключение, а правило. Человек, когда у него проходит полсрока тюремного заключения, он получает право попросить УДО, и в большинстве случаев, если нету претензий к нему со стороны колонии, как их не было здесь, он выходит. Это статистика такая. Давайте мы сейчас запустим голосование и спросим у вас, собственно, в чем причина отказа в УДО Светлане Бахминой. Это указание сверху, сказали не выпускать, руководствуясь какими-то причинами, их вы можете себе уже домысливать сами, будь то давление на Михаила Ходорковского или что бы то ни было.
Ну, может быть, масса причин, да, и просто там личная месть и так далее.
Или же это перестраховка суда, о чем говорила наша гостья Ирина Резник.
Если то есть отсутствие указания, собственно.
Отсутствие указания и, собственно, показатель такой нашей прекрасной судебной системе, где как паровоз вперед мчится судебная реформа Дмитрия Медведева. Итак, если это указание сверху 660-0664, если это перестраховка самоцензура суда 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Процесс пошел, голосование запущено. Итак, в чем причина отказа в УДО Светлане Бахминой? Указание сверху 660-0664, перестраховка суда Зубова-Полянского суда Мордовии 660-0665. Присылайте ваше сообщение, плюс 7-985-970-45-45.
У нас есть время для того, чтобы еще пару звонков?
Да, конечно, принять? Мы сейчас примем 363-3659, звонков много, слушаем вас, алло. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Я в прямом эфире, да?
Да, так. Как вас зовут?
Александр из Москвы вас беспокоит.
Да, Александр.
Вы знаете, я, может быть, прямо не отвечу на поставленный вопрос. У меня просто есть предложение некоторое. Вот мы все время говорим какие-то судьи там. Это ведь не абстрактная какая-то субстанция, да?
Так.
У этих судей есть фамилия. Имя, отчество.
Так.
У них есть дети, у них есть родители, у них есть знакомые, у них есть там друзья какие-то. Давайте называть конкретно фамилию, имя, отчество. Страна должна знать своих героев, и не только в ситуации с Бахминой, но и в других ситуациях подобных.
Я вас уверяю, что в большинстве случаев страна знает своих героев, у меня сейчас просто нету под рукой этих распечаток, но в новостях все это звучит. Скажите все-таки, как вы отвечаете на вопрос, который мы задаем, а с чем связан? С указанием сверху из Кремля или же напротив с тем, что суд просто, увидев слово ЮКОС, боится?
Вы знаете, я не думаю, что из администрации президента по этому вопросу звонили и давали какие-то рекомендации. Я просто думаю, что судья отбабаивался немножко так, за свою дальнейшую судьбу.
Понятно.
Вот, но это неправильная позиция, да? Судья, он должен быть свободен от таких...
Судья должен руководствоваться
внешних факторов, да.
Представлением, мне так кажется.
Спасибо
и за все-таки звонок. Вот я предлагаю, вот много случаев, да, с Ходорковским, там, Вахмина, много таких случаев. Давайте называть не просто судья, а судья Иванов Иван Иванович.
Я вас понял, спасибо. Я вас понял, страна должна знать своих героев, давайте руководствоваться этим не только, не исходя из того, что страна должна знать своих героев, а из того, что решения принимают люди, как и в других конкретных случаях.
Вы знаете, список уже... нас их тьмы и тьмы и тьмы, потому что дел подобных Светлане Бахминой очень много на самом деле. И вот таких дел громких и негромких, о которых мы даже не знаем, где есть вроде бы формальные, по всем формальным признакам должно быть освобождение, должно быть решение в пользу подсудимого, или оправдательный приговор, например, а судьи потом, чтобы перестраховаться, выносят приговор обвинительный или отказывают в условно-досрочном освобождении. Абсолютно бесчеловечно, на мой взгляд. В этом случае абсолютно бесчеловечный поступок. Но чтобы знать в лицо, ну да, ну вот организуйте какое-нибудь там ЖЖ-сообщество, где будете перечислять. Мы, во всяком случае, не карательный отряд, не отряд мстителей. Мы не будем перечислять личные адреса, телефоны и так далее судей. Ну...
Мы с вами обсуждаем факты и их анализируем. Давайте смотреть дальше. Так, личная ненависть Путина Ходорковскому. Все остальные попали под раздачу, пишет нам Александр из Челябинска.
То есть, скорее, я склонен это толковать высказывание как ответ по первому пункту, по телефону 660-06-64, что это указание сверху.
Ну, давай уже на самом деле останавливаться.
Да, остановим.
Все, стоп, не хочет останавливаться, все, остановилось. Итак, 66,4, две трети позвонивших нам, слушателей «Эхо Москвы», считают, что это указание сверху.
Все-таки считают, несмотря на аргументы нашей гости Ирины Резник.
Да, да.
Считает, что это поступило прямое указание сверху.
И, соответственно, 30,
по тем или иным причинам.
33,6, 1 треть считает, что нет, указания сверху не было. Просто система такова, что судья Зубово-Полянского суда Мордовии, увидев фамилию Бахмина, увидев четыре буквы ЮКОС, считает, что лучше перестраховаться, и чтобы потом абы чего не было, лучше... Вынести отказ на прошение об УДО.
Вот мне тут отвечают на мой такой риторический, может быть, вопрос, что еще нужно для УДО, мне отвечают. Очевидный ответ — разрешение Кремля.
Ну вот это в себе объединяет оба варианта ответа, которые мы предлагали вам, голосуя. Так, давайте смотреть.
Сергей из Барнаула пишет, да, что Ходорковский и его единомышленники и бывшие, и нынешние, для сегодняшнего Кремля это красная тряпка для коридного быка.
Так, и как бы закон не был на их стороне, психология служителей Фемиды заставляет их, заглядывая в глаза начальству, угадывать все их желания. Страна скушала Беслана, вы о чем пишете?
А вы о чем? Чем?
А вы о чем, я тоже, кстати, не очень понял. Давайте смотреть дальше, есть ли у нас здесь что-то еще. Нет, на самом деле нет. Я предлагаю, сейчас мы примем короткий звонок, последний. Самый последний звонок.
У нас меньше минуты, будьте лаконичны, пожалуйста.
Слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Олег, Санкт-Петербург.
Да, Олег, ваша точка зрения?
Да, моя точка зрения такая, что очень жалко, конечно, этих людей. И выход даже Светланы Бахниной, все-таки это одна команда. Это будет начало конца этой власти. Вот и все. Дай бог им всем здоровья и скорейшего освобождения. Вам спасибо.
Понятно, понятно. Спасибо за вашу точку зрения. Вот даже не знаю, к чему это отнести.
Ну, скорее к первому варианту, к указанию сверху.
Вот так вот. Еще последнее сообщение смотрим. Алексей Саратов. Если кассационная инстанция не настоит на своем, значит политика. Ну, давайте ждать, смотреть, что будет дальше, и давайте завершать программу.
Да, встретимся через неделю. Во всяком случае, со мной Тихона Дзитко на следующей неделе не будет. Вас ждет замена, какая, не скажу.
Одним словом.